Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня нашим гостем является настоятель храма Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Здравствуйте. Пусть Бог благословит нашу передачу, чтобы она была полезной, интересной и содержательной.
Цикл, который мы продолжаем, напомню, со священнослужителями, сколько он продлится, я не знаю, называется он «Наполни сердце любовью», и как мне один батюшка предложил, «и верою добавить». Итак, «Наполни сердце любовью и верой». Вот скажите, пожалуйста, отец Илья, вот то время, в которое нам с вами выпало жить, как вы его оцениваете, принимаете в это время? Можете ли вы в этом времени как-то адаптироваться, что-то вот вынести для себя полезного?
Мне кажется, что человек, он вообще очень должен принимать все то, что уже дано и определено свыше. Вот родителей мы себе не выбираем, в общем-то, не выбираем особо себе соседей или с кем нам учиться и работать. Конечно, когда уж совсем там конфликтная ситуация, может быть, тогда мы к каким-то переменам стремимся. А в принципе, мне кажется, Господь все предусмотрел. Он предусмотрел время, место, все события, которые в жизни человеческой происходят. Поэтому мы, конечно, должны это принимать. Причем принимать, мне кажется, именно с готовностью, не как-то скрипя сердце.
С готовностью и скрипя сердце. Вот поясните, как это можно понять?
Нет, наоборот, с готовностью, а не скрипя сердце.
А не скрипя сердце, да. То есть вот эти вот два направления. То есть мы принимаем волю Божью, да? То есть все, что с нами. То есть даже в некотором роде можно сказать, что мы плывем по течению.
Ну, в тех, наверное, событийных рамках и в рамках временных, которые нам отпущены, наверное, так можно сказать. Но, с другой стороны, христиане, они не плывут по течению с миром сим, который имеет, собственно, даже трудно сказать, но, наверное, какую-то степень саморазрушения. Вот. И в этом смысле мы должны это направление преодолевать, потому что мир пытается взять свое. Мы знаем, что три, да, таких источника, что ли, скорбей от плоти, от мира и от дьявола, находящих на человека, от плоти, это от поврежденного нашего естества, не в смысле телесности нашей, потому что телесность, она предопределена сотворением Божьим, а именно плоть, святые отцы именуют та часть души человеческой, в которой гнездятся греховные страсти, вот именно от этих греховных страстей, от поврежденности, от мира, который, по слову апостола Иоанна Богослова, во зле лежит, и поэтому несет достаточно много соблазнов. Здесь тоже надо понимать, что это христиане вкладывают в это. Не мир как творение Божье, а мир как именно гнездилище греха и страстей. Вот именно человеческий мир. Наоборот, какой вдохновляющей силой обладает первозданная девственная природа, если нам, допустим, удается в такие уголки попадать. Она действительно окрыляет, силы дает, и мы чувствуем это дыхание Творца вот в этих творениях Божьих. И, наконец, от дьявола, от врага рода человеческого, который никогда не успокоится на счет и не оставит нас жить, как нам очень хочется, в мире. Он, его кредо, его губит человека, поэтому он теперь старается во всем.
Вот. Вы говорите о том, что Господь все предусмотрел. Вот те люди, которые сегодня, может быть, впервые слушают наше радио. Кстати, сейчас позвонила женщина и очень благодарила нас за эфир. То есть вот очень нам бы хотелось, журналистам, которые здесь работают, чтобы вот как-то человека все-таки зацепило что-то. вот зацепило. Вот я сегодня узнала такую новость, что, возможно, мы скоро будем выходить уже на FM-волнах. И всегда мне как-то казалось, что нас Господь бережет. То есть, когда мы находимся где-то вот как бы незаметно, может быть, нападок каких-то на нас будет меньше. Но что вот тоже вот самое радио воскресенье, оно ведь действительно в некотором роде идет совершенно в другом направлении. Вот мы сегодня говорим с вами на тему «Наполни сердце любовью и верой». Вот как, на ваш взгляд, мы можем его наполнять?
Во-первых, сама по себе природа человеческая, она очень, очень жаждет любви и веры. Это исходит из того, что так Бог устроил человека. Он создал нас по образу своему, по подобию. А в своем существе Бог есть любовь. Это главное свойство Его, это главное Его действие, причем как в самом себе, то есть мы говорим о Боге Троице, о том, что три совечных, безначальных лица, ипостаси или личности, Отец, Сын, Дух Святый, являет в себе, в самом, такую любовь безмерную, и при этом еще изливается эта любовь на все творение Божье, потому что по замыслу Творца для чего создает Он этот мир? Не потому, что Он в нем нуждался. Бог ни в чем не нуждается, наоборот, Он есть сам как бы вот источник бытия и всех благ, и самодостаточен в себе в самом. Но Он именно творит этот мир, чтобы его приобщить, то есть мир, к блаженству, в котором пребывает сам Творец. И вот поэтому, если мы обратимся, скажем, к нашему кинематографу, мы, да вот на самых даже бытовом уровне, будем читать книги, будем сидеть в очереди, ожидая своего, скажем, прихода в кабинет врача, будем ехать в трамвае. И нам какие-то разговоры людские, о чем же они? А вот чаще всего они как раз именно о том, что весь мир алчит и жаждет любви. Нет ни одной песни, нет ни одного кинофильма, ни одной книги, где не поднималась бы именно эта тема, потому что она остро актуальная тема. Все хотят жить в любви. Но когда мы об этом говорим, то оказывается, насколько разные вещи мы вообще в это вкладываем. Чаще всего мы хотим...
Чтобы
нас любили, и вот как бы купаться в этой любви, наслаждаться, лакомиться этой любовью, которую тебе кто-то дает. А христиане говорят о том, что это тупиковый путь, что надо, наоборот, в этих отношениях вкладывать, а не потреблять. То есть, когда ты чем больше вкладываешь свою любви в других, в другого, то как раз и сам ты еще больше открываешь для себя эту любовь. Больше того, нам Господь дает заповедь, причем вот в Евангелии, когда Христа спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе, то Он прямо говорит: «Слушай, Израиль, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью твою и ближнего, как себя самого». В этих двух заповедях весь закон и пророки. То есть, действительно, можно так сказать, что вся суть веры, христианской, православной веры, это и есть как раз достигать любви. Об этом апостол Павел тоже говорит в знаменитом гимне любви из первого послания к Коринфянам. Достигайте любви, то есть ее нужно достигать. То есть она, с одной стороны, потребность, в какие-то моменты жизни мы очень переживаем подъем любви или, наоборот, страдаем от того, что наша любовь может быть неразделенная или недостаток этой любви, и это иногда очень остро, болезненно, даже до психических там и неврологических расстройств всяких доходит, с одной стороны. С другой стороны, мы встречаем такую удивительную проблему. Есть противоречие в самой личности человека. Потому что, чтобы любить, необходимо жить жертвенно. Об этом, опять же, нам Господь Иисус Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто жизнь свою положит за друзей своих». Вот это очень удивительное определение любви. Жизнь полагать за друзей своих. Это не значит, что у тебя обязательно ее заберут, то есть ты умрешь. Но фактически ты себя раздаешь буквально по кусочкам каждый день, свои время, силы, материальные средства, даже идеи свои. Ты отказываешь, приносишь как бы на алтарь, в жертву другому или другим. И вот тут очень важно тоже себе понимать, что любовь в христианском понимании, она конкретна, она не абстрактна. Это можно быть таким, скажем, о ком-то так все переживать, но при этом, когда речь заходит о конкретных людях, с кем ты живешь, круг твоей семьи, твои родственники или твои коллеги на работе, или с кем ты вместе учишься, или живешь по соседству, то вот их-то любить бывает очень трудно. Вот тут как раз и состоит противоречие в том, что любви и потребности любви у нас хватает чаще только на самих себя или, может быть, на очень узкий круг людей.
Вот, отец Илья, знаете, мне кажется, все-таки в христианском браке жить намного легче, чем вот в сегодняшнем, да, гражданском браке.
Потому что гражданский брак?
Ну, гражданский брак – это когда люди не просто не венчаны, а они даже в ЗАГСе не регистрируют
отношения. Вот тогда давайте
отношения.
Разнесем три таких разных образа сожития мужчины и женщины. Их три. И когда мы говорим, во-первых, церковный брак – это брак венчанный, гражданский брак – это брак, который зарегистрирован в гражданских органах. То есть вот давайте называть вещи. Гражданский брак – это тот, который зарегистрирован. У нас в Гражданском кодексе законов есть целый раздел. Это называется семейный кодекс. То есть государство стоит на защите семьи, поэтому у каждого есть свои обязанности, свои права, есть имущественные права, есть родственные связи, есть какие-то другие еще вещи. И вот, а есть третий вид – это сожительство. По сути, церковь воспринимает это как блудное сожительство. И вот если речь идет об этом, то тут мы идем вообще, видим нарушение как гражданских каких-то обязанностей и прав, пускай даже по взаимному согласию, а с другой стороны, нарушение заповеди Божьей. И вот тогда получается по факту, люди сами отвергают благословение Божье. То есть нести, казалось бы, по внешности и там, и тут, и в третьем случае, все одно и то же. Вот люди вместе живут, как-то в той или другой степени заботятся друг о друге, ведут какое-то совместное хозяйство, даже, может быть, детей рождают и все прочее. Но когда мы вскроем внутреннее, как бы сущностное состояние в первом, втором и в третьем случае, они будут совершенно противоположные.
Вот нам очень полезно сделать вот в следующих как-то передачах вот именно вот разобрать каждый из этих браков.
Наверное.
Так вот, я вопрос вам как бы до конца не высказала свой. Сейчас вы ответите на мой вопрос, и вам тут записочка пришла, еще вопрос радиослушателей. Значит, вот именно то, что мы понимаем в гражданском, то, что мы понимаем в церковном браке, это самое главное, это жить жертвенно, это то, что абсолютно не принимают люди, которые живут вот в миру в браке.
А почему не принимают? Именно потому?
Потому что они хотят, чтобы их любили,
да,
а чтобы
есть,
не они сами любили.
Иначе говоря, самая главная проблема и болезнь человека – это его эгоизм, это его самолюбие. То есть любовь, которая должна быть по замыслу Бога, ориентирована на других, на другого, ее человек перевернул наоборот на себя. И теперь он ждет, что его должны любить. И
вот
ждет.
Что тебя полюбит.
Да.
Даже смешно это как звучит.
Но
да?
Тем не менее, это этим люди живут именно в этом ожидании. И вот что это вообще большая проблема. Во-первых, родительский дом, где еще вот мы рождаемся, воспитываемся, учимся, это должно быть школа любви. Это должно быть школа, в которой человек постигает эти азы, он именно призван напитаться. Вот, то есть мы, родители, должны создать такую атмосферу любви в своей семье, чтобы дети, как губка, они впитали. И вот это бы психологи же говорят о том, что когда ребенок с детства недополучил любви, как он научится этому потом? То есть буквально же в первый год жизни еще ребенок не умеет говорить, выразить словами или даже эмоциями, и он даже не вполне понимает, он просто, но он, у него уже закладывается как бы базис, фундамент на всю его жизнь. И в дошкольном возрасте уже у ребенка, ведь посмотрите, как дети играют в садике, особенно вот этот вот возраст ролевых игр, там где-то 3-4-5 лет примерно. Ведь они же уже играют дочки-матери, они уже между собой разделяют какие-то роли, и они реально проигрывают, то есть учатся в том числе и этому. И очень часто можно именно вот в этой детской игре сразу обнаружить, какая атмосфера в каждой семье, у этого, то есть каждого ребенка. И это правда.
А кто-то из детей пиво пьет.
Да.
Да, такие тоже случаи воспитатели рассказывают. Ну, теперь записочка какая-то у вас есть.
Если можно, я чуть-чуть только закончу мысль, которую мы, значит, говорим. То есть есть, мы говорим о том, что, с одной стороны, у человека крайняя потребность жить в любви, с другой стороны, этому нужно учиться, и этого еще нужно достигать. То есть некий залог, как некий аванс этой любви, изначально в сердце человека Богом вложен, но его можно потерять, его можно исчерпать, его можно разбазарить просто, и наоборот, где же от этого человек учится? Во-первых, он учится, конечно, в отношениях человеческих, это и мы упомянули родительскую семью, но еще что очень важно, что так должно быть, мы этому учимся в церкви. Причем, когда я говорю церковь, это не только вот конкретный приход, куда человек может приходить, и там действительно может быть такая общинная семья. Это здорово, если на приходе есть такая общинная семья, где реально люди живут этой любовью, заботясь о всех возрастах, о маленьких, о пожилых, о немощных, о сильных. То есть каждый себя вот может здесь это реализовать. Но еще я говорю именно о церкви, как о большой церкви, где мы имеем примеры и заступничество, и реальную помощь святых, которые достигли совершенства или были на пути этого совершенства и оставили нам пример, как этого можно достигать. И мы смотрим такие удивительные примеры этой деятельной, подвижнической любви и видим, что действительно это нелегко, но именно на этом пути, когда ты не потребительски к этому относишься, а когда ты в это вкладываешь, вот тогда по-настоящему ты еще больше имеешь и любви Божьей, и любви человеческой. Вот принесли записочку с таким удивительным вопросом, что вот христиане говорят, и сам Господь в Евангелии, чтобы мы не осуждали. И это касается лишь вслух неосуждения на словах или и в душе тоже. И ведь сложно не осуждать в душе. Как вот, действительно, это очень большая такая проблема. Господь по этому вопросу нам говорит, я бы хотел таких два, что ли, момента отразить. Во-первых, Господь говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата? Это общеизвестно, там кто-то песчинку говорит, кто-то говорит сучок, но вот в Евангелии сказано конкретно про сучок в глазе, а в своем глазу бревна не чуешь. И вот если бы у нас было, а это возможно только когда человек живет покаянной жизнью, это неприходящее чувство бревна в собственном глазу. И самое это главное, те, кто действительно живет покаянной жизнью, кто действительно борется с этими грехами,
духовной
этими
жизнью,
да,
другими словами,
страстями с этими борется, исповедуется. Причем он видит, что эта борьба, она очень тяжелая, она очень непростая, потому что грех стал как бы второй природой нашей или той испорченностью природы нашей, в которую без Божьей помощи просто не преодолеть, с одной стороны, а с другой стороны, без усилия, буквально на грани до отчаяния человеческого усилия, что-то поменять практически невозможно. И вот когда человек пытается это бревно исторгнуть из собственного глаза, тогда он понимает, как это тяжело. И Христос так и говорит: лицемер, вынь сперва бревно из своего глаза, тогда прозреешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И вот в связи с этим сразу два таких тоже еще очень важных момента. Почему Господь говорит о глазе? Ну, во-первых, глаз – это орган зрения, то есть это то, чем обладает наша душа, ой, тело. А вот у души есть тоже свои глаза. Вот мы так и говорим, да, вот, во-первых, таким оком нашей души является ум, то есть ум, который обращен. Вот в какую сторону он обращен? А еще, поскольку у нас еще и третья ипостась у человека – это дух, еще духовное око есть. Вот духовное око – это в первую очередь голос совести. Это именно то, что должно назирать за нами самими, а не за другими. У святителя Феофана Затворника есть очень хорошая фраза по этому случаю. Он говорит, когда совесть наша начинает зазирать других, надо ей указать на то, что она занята не своим делом, пускай за собою смотрит. То есть он прямо говорит о том, что мы не должны с позиции своей совести судить поступки или там жизнь других людей. То, что каждому совесть дана своя. И мера развития совести у всех людей разная. Это один момент, который я хотел бы сказать. То есть Господь говорит, что осуждать не только вслух, но и в самих мыслях и чувствах, или там взглядом даже, мы других не должны. Но ведь это очень сложно. Что же делать? Во-первых, действительно все начинается с помысла осуждения. Помысел осуждения – это как заноза. Если вот мы занозили, допустим, ладонь, если мы сразу эту занозу не достанем, то через 3 дня у нас там будет гнойник. И будет больно. И, может быть, уже еще больнее будет потом доставать эту занозу. Может, даже придется санпропуск Ника, может быть, и вовсе там хирургическое какое-то вмешательство уже потребуется, дезинфекция и там прочее, наложение швов. А может быть, и вообще что-то там, сепсис какой-то пойдет, то есть уже может страшно развить, что такое. Так вот, помысел осуждения – это не всегда зачастую наша мысль. Это может быть то, что нам в этот миг, так как бы из-под тишка, подсовывает нам враг, дьявол, который смотрит, что мы смотрим на человека, и тут же говорит, смотри-ка, что он делает, смотри, как вот как вот он, что он. И мы почему-то это воспринимаем как свое, начинаем поддакивать этому помыслу. Вот если мы этот помысел приняли, это действительно заноза, то если сразу мы ее не отогнали, не вынули эту занозу, то через некоторое время у нас уже к этому человеку, которого осуждаем, формируется превратное отношение. Даже если это был близкий, очень любимый, дорогой нам человек, друг, подруга, или там муж, жена, дети, родители, братья, сестры, если под действием этого осуждения у нас формируется ложный образ этого человека. Действительно, как яд, который лукавый впрыснул нам, и этот яд начинает действовать, парализовывает нас.
Вот у меня вопрос. Ну а если ты действительно видишь в человеке грех? Ведь люди могут в тебе точно так же видеть грехи, и совершенно ты видишь верно. Грех просто очевидный. Верно. И ты действительно его внутренне осуждаешь.
Вот.
Значит, этот грех в человеке.
Давайте вот будем здесь разделять такую вещь. Во-первых, действительно, в каждом из нас, и в вас, и во мне, и в каждом из нас есть столько прекрасного. Это тот образ.
Сейчас скажите, столько грехов.
Образ Божий, который Господь притворил, не вложил в каждого из нас. Но при этом есть столько всякой, вот простите, дряни, столько в нас всякой извращенности и греха действительно. То есть, смотрите, вот если мы относимся к себе и видим и хорошие качества, и плохие в себе качества, то ведь в себя мы верим. Мы верим и надеемся, что с Божьей помощью все худое мы сможем преодолеть. И победа, в конечном счете, в душе будет за добром, а не за злом. Вот так мы можем верить и в другого человека. Именно так верит и Бог в каждого из нас. Он видит все наши искушения, он видит нашу борьбу, он видит, как легко мы поддаемся соблазнам. Он видит, что мы делаем шаг вперед и 2 назад.
10 назад.
Может быть, 10. Порой. Вот так мы можем верить другого человека. Еще хотел бы такой образ тоже предложить вам, такой пример. Многие из нас лежали в больнице. А если кто не лежал, то, по крайней мере, все равно имеет об этом представление. Вот представляете, общая палата, лежат люди разные. Кто-то иногда всю ночь стонет, ворочается. У кого-то такие боли, что вот, ну, мы даже, ну, мы понимаем, что, наверное, сам человек виноват, что он себя довел до такого состояния. А может быть, это и по грехам, и в нравственном смысле какие-то причины могут быть. Но когда видя эти страдания, то нам в первую очередь возникает жалость. Нам жалко этого человека. И может быть, мы даже думаем о том, чем можно облегчить эти страдания. Ведь иногда человеку действительно он даже не может силы, ногу надо повернуть. А вот нянечка или там медсестра, и сейчас просто ее нет, или и тут вот, может быть, совершенно первый человек, который оказался рядом, или там спустить ноги, там вот куда там даже нужду какую-то справить и прочее, то есть подать, попить или там губы обмочить, потому что их пересушило. И вот, видя эти страдания, у нас возникает жалость, сострадание. И вот мне представляется так, что когда мы видим что-то осудительное в жизни, в поведении человека, то мы должны в первую очередь понимать, что мы все братья и сестры по одному несчастью. У нас у всех одна общая беда. Мы грешники. Мы очень больные и поврежденные грехом существа. Но это не должно нас отчуждать друг от друга. А наоборот, мы должны помогать друг другу преодолеть эти болезни духовные. Наоборот, помочь выкарабкаться человеку из этой критической ситуации, в которой мог оказаться. Потому что действительно это очень важно. Вот и те средства, которые Господь нам для этого дал, они очень действенны. Мы на примере святых видим, вспомним преподобную Марию Египетскую, преподобного Моисея Мурина, который был разбойником, сколотил шайку и был убийцей и прочее, прочее. И тем не менее, хоть и запечатлел свою смерть мученической кончиной и сознательно как бы избрал, у него была возможность уйти, потому что знал, что на его монастырь разбойники нападут, он был предупрежден. И некоторые братья, его духовные чада с ним разделили эту участь, но то покаяние, тот труд, который он поднял на этом пути. Потом еще хочется вспомнить о том, что без воли Божьей и волосок с головы нашей не упадет. Поэтому если Господь нам открывает видеть недостатки, немощи другого человека, то это не для того, чтобы мы превозносились, не для того, чтобы мы осуждали, а, во-первых, чтобы мы... Во-первых, мы сострадали друг другу, учились деятелям милосердию, терпению, в том числе, не сходя к немощам другого человека, а с другой стороны, Господь предупреждает нас. Вот есть такой святой преподобный Ава Агафон, о нем сказано в «Добротолюбии». И когда он видел грех брата, он начинал сразу плакать. Он плакал, когда его спрашивали: «Отче, что ты плачешь?» Он говорит: «Господь предупредил меня о грехе, который ждет меня завтра». И у нас такая поговорка есть в русском языке: «В чем другого осуждаешь, в том сам и побываешь». И очень часто вот только мы сейчас осудили: «Ой, я, что такое осуждение? Я так никогда не делаю. Вот я так никогда бы не сделал». И буквально завтра ты жди, что ты то же самое. Ты нисколько не святее, нисколько-то не мудрее, нисколько-то не добрее, не лучше, не краше, не сильнее. У тебя свои болезни. Поэтому вот это тоже одна из школ нашей любви, чтобы мы учились нисходить к немощи другого.
Батюшка, примерно чуть более 10 минут остается до завершения нашего разговора. Вот молодое поколение... Может быть, кто-то со мной не согласится. Вообще люди, даже, наверное, не молодое поколение, вообще люди, я вот заметила, боятся любить. Потому что говорят так, что любовь – это всегда боль. Вот почему я сегодня задала такой вопрос, что в христианской семье все-таки как-то проще все. Все устраивается, как-то живется, и все по согласию, знаешь, понимаешь, что там Господь над тобой, понятно, кто кому подчиняется, жена мужу, муж Христу, Христос Богу, Отцу своему, да. То есть, вот она жизнь, как бы наша, такая вот, которую мы вокруг видим очень многое.
Ну, в теории на самом деле все очень выглядит красиво и стройно, а на практике мы знаем, что и даже и в христианских, православных семьях, и в венчанных браках бывает все очень непросто. Потому что, знаете, это легко говорить о смирении, о любви, а когда дело доходит до практики, то оказывается, это не перед тобой должны смиряться, Это не ты других нагибать должен, распинать, а это ты сам должен нагибаться, ты сам должен распинаться, ты должен смиряться. То есть вот почему и важно, что вот когда мы говорим «наполни сердца любовью», то прежде чем эту любовь почерпнем, сердце наше наполнено другим. И пока мы не освободим сердце для любви Божьей, в нем царствуют греховные страсти во главе с эгоизмом и самолюбием. И вот именно поэтому апостол Павел говорит в послании к Галатам, знаменитое, что кто Христовы, тот плоть свою распинает все страстями и похотями. Это очень трудный процесс. И вот на самом деле, вот если взять даже на бытовом уровне, я сейчас скажу вам такой вот пример. Вот одна женщина рассказывала, у нее муж храпит, когда спит. Они оба работают в разные смены. Да, попадают в одну, бывают в разные смены. Она не может. Вот она начинает его толкать, повернись на другой бок. Он поворачивается на другой бок, и после этого он не может уснуть. Она уснула, а он потом ворочается до утра и уже не может уснуть. А ведь, и вот однажды как будто ее осенило, просто как торкнуло, да. Вот что же я делаю-то? Я ведь его люблю. Ведь он же, ведь вот он потом не спит, я-то усну. И она для себя решила, вот даже если он будет храпеть, я потерплю. Вот этот маленький жертва, маленький шаг, не беспокоить, а стоять, наоборот, на защите и благе другого, которого ты говоришь, что ты его любишь. И вы знаете, что удивительно? Когда мы идем на эту жертву, тогда сам Бог дает что-то меняться. Так вот эта женщина сказала, что, говорит, когда я вот себе такую установку дала, не под себя мужа подстраивать, а наоборот, ты вот сейчас потерпи. И говорит, удивительным образом, я, говорит, перестала слышать этот храп. Вот он выводит свои трели, а я перевернусь на другой бок, и раз, и я засыпаю. Вот понимаете, вот если мы со своей стороны сделаем маленький подвиг, шаг вперед, то Бог, видя наши старания, выйдет нам на помощь.
Да, замечательно. Но вот вы согласны с тем, что любовь – это всегда боль?
Нет.
Вот я тоже не согласна.
Я больше того. Мы посмотрим на примеры святых мучеников. Ну как, сказать, что им не было больно – это неверно. Ну вот давайте вспомним святых мучениц, девочек, отроковиц, Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Так вот, вторая из дочерей, Надежда, когда ее подвесили на дереве с нее с живой, снимают кожу, это ведь страшные муки. Она вдруг свидетельствует о каких-то удивительных вещах, которые нам непонятны. Она говорит: «Господи, какое блаженство рабам Твоим эти муки за имя Твое». То есть она переживает что-то такое в этот момент, я не знаю даже, мне кажется, такой преизбыток благодати Божьей вот этим исповедникам, этим твердым, тем, кто стоит за веру, даже вот на себе готов это понести, эти страдания за Христа, скорбя о слепоте, о том, что люди не ведают, что ведь они творят, когда христиан мучили, да, она говорит о том, что душа ее при этом пребывает в каком-то удивительном блаженстве и радости. И вот в этом смысле, если мы по-настоящему любим, если мы, ну, если вот вспомнить, конечно, у апостола Павла, у него иногда есть такие определения, которые хорошо бы не последовательно, как они в тексте стоят, читать, а в обратной последовательности. Вот как бы наоборот, он часто по снисхождению от высшего к нижнему идет. Вот так же и в знаменитом гимне любви, первое послание Коринфянам, 13 глава, он дает определение, попытку, по крайней мере, определения, что есть любовь, и это...
Которое бы вообще-то наизусть мы должны,
да,
все знать.
Да, да. Он говорит, что любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется о истине, всему верит, все покрывает, на все уповает. Любовь никогда не перестает. И вот если мы попробуем вот это все внимательно в это вникнуть, за каждым словом вот так вот разобрать, рассмотреть, то мы действительно увидим, что, а почему она никогда не перестает? И вот тут открывается нам еще удивительная вещь. Оказывается, собственного потенциала человеческих сил, душевных, духовных, недостаточно. Что действительно очень часто вот была любовь и прошла, она как бы исчерпала себя. Или еще говорят, выгорание такое, да, сейчас такой термин распространен.
Или разлюбил.
И вот,
3 минуты у нас.
И вот здесь необходимо знать, что действительно собственный потенциал человеческой личности невелик, и нам необходимо его восполнять. Почему люди, которые работают с другими людьми, там, в администрации, работают там педагоги, то часто на собственных домочадцев не хватает сил, терпения, срываемся, раздражаемся, обижаемся. Нет той любви, которая должна бы быть. А вот именно потому, что эту любовь, эти силы, это терпение необходимо восполнять от первоисточника всех этих благ, от самого Господа Бога, теми средствами, которые Господь нам даровал. Это церковные таинства, это церковные богослужения. Ну и еще очень важно, нельзя потребительски приступать к таинствам церкви. Кому дано, Господь говорит, с того и больше спрос. Значит, мы должны, получив талант, не хоронить его в землю, а пускать его в оборот. Соответственно, жить этой любовью, служа своим близким, с кем мы живем, учимся, работаем или живем по соседству.
Батюшка, вам большое спасибо сегодня за нашу такую вот беседу «Наполни сердце любовью и верой». Мне вспоминаются слова святителя Феофана Затворника в письмах к своим духовным чадам, когда ему задавала вопрос женщина: «Вот у меня нет сил, я очень немощная, чувствую, что просто нет сил». Он говорит: «А ты просила у Господа, Он тебе даст на какое-то определенное время, потом снова их не будет, и ты снова проси, и так всегда, и так всегда». Вот сегодня мы заканчиваем, дорогие наши слушатели, беседу с протоиереем Ильей Кожевниковым. Батюшка, напомню, настоятель храма Святой Троицы города Полевского. «Наполни сердце любовью и верой». Цикл бесед со священнослужителями. Спасибо вам большое, отец Илья.
Спасибо вам за приглашение.
Да, и до встречи в эфире.
Помоги, Господи.